Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы. Навошта 17-гадовы юнак з бензапілой напаў на гандлёвы цэнтр у Мінску?
Чалавек, он быў странным, то есть не любіць людзей, там не любіць сябе.
Чаму падчас нападу на гандлёвы цэнтр бяздзейнічала служба аховы?
Мы находимся под защитой МВД, у нас есть тревожная кнопка, это единственное оружие, которое на сегодняшний день на центре существует.
Ці зменшится кошт на российский газ для белорусов?
И вопрос даже не в газовом споре и цене на газ, потому что на самом деле, независимо от того, о чем мы договоримся, все равно платить мы будем столько, сколько мы хотим.
Гэта ды іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Распачынаем нашу праграму. Хлопец, які напаў на гандлёвы цэнтр Еўропы, лячыўся ў псіхіятрычнай клініцы. Пра гэта ў размове з журналістамі распавялі праваахоўнікі, якія вядуць следства.
Нагадаем, што надзвычайнае здарэнне адбылося ўвечары 8 кастрычніка ў гандлёвым цэнтры Еўропа ў Мінску. 17-гадовы падлетак з бензапілой і сякерай напаў на выпадковых мінакоў. Юнак забіў адну жанчыну і параніў яшчэ дзвюх. Пасля затрымання ён заявіў следству, что просто хотел посекчы людей.
Подрабязней про тое, что паштурхнула подлетка напасці на людей у гандлёвым центры, даведаемся з репортажу Яўгена Валошына.
Улад Казакевич, які здзейсніў напад на гандлёвы цэнтр Еўропа, хадзіў у кашалку, яму не падабалася ягоная знешнасць. А пра нелюбоў да людзей ён жартаваў на паказ. Гэтыя нюансы расказвае сяброўка Казакевіча. Хлопец, якога падазраюць у забойстве 43-гадовай жанчыны бензапілой, тэлефанаваў сяброўцы ў пачатку кастрычніка і скардзіўся на тое, што яго выключаюць з універсітэта.
На прошлой неделе разговаривали по телефону. Он спрашивал, у него была проблема с учебой, вот, и он спрашивал, как ее решить. Сказал, что его отчислят, что у него есть также другие какие-то планы, то, что ничего страшного, что его отчислят.
Сяброўка называе ўлада дзіўным чалавекам, які часта акцэнтаваў увагу на тым, што не любіць людзей. Часам ён вельмі падазрона жартаваў.
Чалавек, он быў странным, то есть не любіць людзей, там не любіць сябе, шуціў шутками на уроках. Ну, то, что не любит людей, то, что там убил бы там кого-нибудь, что-нибудь такое. Замкнутый человек. Все на показ, в принципе, у него было.
Сяброўка описала, что рост улада не такой высокий, как многим подалося. И он нижейший за 180 сантиметров. Улад займался спортом, ходил в кашалку. 10 лет тому его сестра съехалася с іншим хлопцем. А мама улада часто летает в Германию, потому что у них там дом. Хлопец часто жил разом с мати. Але у день здарения мамы дома не было. Чахол от гитары во улада так само з'явился невыпадково. Хлопец граў на акустычнай гітары. У той жа час знаёмая Казакевіча лічыць, што ён не быў аматарам камп'ютарных гульняў і ноутбук займеў зусім нядаўна. Іншая знаёмая ўлада кажуць пра яго толькі станоўча.
Этот чалавек і муху не абідзе. Он может где-нибудь 1,80 м, но 90 не будет там. 2 метра в нем нету точно.
8 кастрычніка, а палове на 6 вечера, 17-гадовы хлопец зайшоў у гандлёвы цэнтр Еўропа. З шахла ад гітары ён дастаў бензапілу і смяротна траўмаваў 43-гадовую жанчыну. Яшчэ ў чахле нападніка была сякера, якой ён параніў дзвюх іншых жанчын сярэдняга веку. Казакевіч хадзіў па гандлёвым цэнтры і нападаў на жанчыну лыжнай супрацьпаветранай масцы і ў гукаахоўных навушніках. Яго скрусілі іпэшнікі і наведнікі гандлёвага цэнтру. Праз некалькі хвілін на месца трагедыі прыехала міліцыя. Паводле інфармацыі з праваахоўных органаў, затрыманы расказаў, што хацеў пасекчы людзей. Еўрарадыё знайшло краму, дзе 17-гадовы нападнік купіў бензапілу. Адбылося гэта за 4 дні да злачынства. Размаўляючы з прадаўцамі, ён паводзіў сябе спакойна, нават усміхаўся. Купіў бензапілу, сякеру, акуляры для працы з бензапілой, куртку і навушнікі. Заплаціў за ўсё крыху менш за 1500 дэнамінаваных рублёў. Таксама стала вядома, што ў 2014 годзе ўлад знаходзіўся ў псіханеўралагічным дыспансеры. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, калі віну падлетка прызнае суд, то максімум, што яму пагражае, гэта 12 гадоў калоніі агульнага рэжыму.
Справа ў тым, што паводле беларускіх законаў непаўнагадовых злачынцаў нельга асудзіць ні на пажыццёвы тэрмін, ні на смяротнае пакаранне.
Пры гэтым, калі 17-гадовага Улада Казакевіча прызнаюць псіхічна хворым, то хлопца проста змесцяць у адмысловую клініку і будуць прымусова лекаваць пад наглядам спецыялістаў.
А пра тое, чаму нападніка прыйшлося затрымліваць звычайным пакупнікам, і чым у гэты час займалася служба бяспекі гандлёвага цэнтра, даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё» і працягваем абмяркоўваць гучны напад на сталічны гандлёвы цэнтр. Журналісты «Еўрарадыё» знайшлі краму, дзе 17-гадовы нападнік купіў бензапілу. Адбылося гэта ўсяго за 4 дні да злачынства.
Прадаўцы распавядаюць, што малады чалавек паводзіў сябе спакойна, нават усміхаўся. Ён купіў не толькі бензапілу, але і сякеру, акуляры для працы, куртку ды навушнікі. За гэта ўсё юнак заплаціў амаль $800 у эквіваленце.
У прадаўцоў тэхнікі малады чалавек не выклікаў ніякіх падазрэнняў, таксама як не звярнулі на яго ўвагу і ахоўнікі гандлёвага цэнтра.
Пра тое, чаму служба аховы доўгі час не рэагавала на хлопца з бензапілой, даведаемся з нашага рэпартажу.
8 кастрычніка ў мінскім гандлёвым цэнтры Еўропа хлопец з бензапілой і сякерай забівае адну жанчыну і раніць яшчэ дзвюх. Спыняюць хлопцы і наведвальнікі цэнтра. Па сцвярджэнні следчых ахова крамы бяздзейнічала. Справа ў тым, што ў гандлёвым цэнтры ахоўнікаў няма, абавязкі ахоўнікаў фактычна выконваюць адміністратары, кажа Еўрарадыё намеснік дырэктара Еўропы.
Не маюць права адміністратары быць варожаны, у них совершенно другие функцыянальныя абавязанасці. Такой чрезвычайнай сітуацыі он абавязан па функцыянальным обязанностям 102 позвонить МВД и нажать тревожную кнопку. Мы находимся под защитой МВД, у нас есть тревожная кнопка, это единственное оружие, которое на сегодняшний день на центре существует.
На увесь гандлёвый центр только одна тревожная кнопка, але дзе она знаходится и ці была натиснутая у суботу, наместник директора не сказала. Такие кнопки могут у себя установить все арендаторы площади у центра, у некоторых яны и стоять. Інших вариантов аховы у Европе не існуе. Да и документы, которые обовязывают гандлёвые центры мечта, ахоўнікаў няма. Па словах супрацоўніцы гандлёвага цэнтра Рыга, які знаходзіцца пра скрыжаванне ад Еўропы, за адсутнасць ахоўнікаў міліцыя пакараць не можа, але ўвесь час настойліва раіць і фактычна падводзіць кіраўніцтва да іх з'яўлення.
Они постановление приносили, они объясняли, что это нужно в цивилизованном мире обязательно, что они могут не доехать. Но они нас не штрафовали. Например, вот приходили, покажите должностные инструкции контролёра. Они читают, говорят, но у вас здесь признаки того, что это должность как охранник. Ну, он наблюдает, следит за порядком, за беспорядком, за всем. Значит, они подводили к тому, что у нас неправильно оформлен человек.
Кабмець ахоўніка установа мусіць атрымаць адпаведную ліцэнзію ў дэпартаменце аховы МУС. Будучыя ахоўнікі праходзяць інструктаж і здаюць экзамен. Каштуе такая ліцэнзія 100 рублёў і выдаецца на 10 гадоў. Тлумачыць кіраўнік ліцэнзійна-кантрольнага аддзялення штаба дэпартамента аховы МУС Сергей Моўчын.
Ёсць такая працэдура, прашэйшая ацэнку знанні Міністэрства ўнутраных дзел. Там вопросы на оказание первой медицинской помощи и так далее. Но это тестирование устное. Есть ограничения по приему на работу по линии здравоохранения. Дает соответствующий годен или не годен для работы в качестве охранника. Что касается непосредственно курсов, то это не обязательная, это добровольная подготовка. Там разработана соответствующая программа, начиная от элементов психологической устойчивости, потому что разные есть покупатели алкогольного опьянения, где-то вызывает, провоцирует на конфликт.
Дарыч, основные буйные гандлёвые центры сталіцы ўсё ж маюць штат ахоўнікаў. Іх асноўнай зброяй таксама з'яўляецца трывожная кнопка. Але не стацыянарная, як у гандлёвым цэнтры Еўропа, а радыё. Увесь час у кішэні ахоўніка. Калі ж адміністрацыя гандлёвага цэнтра жадае, каб за парадкам сачыў чалавек са зброяй, гэта магчыма толькі праз дамову з дэпартаментам аховы. Распавядае кіраўнік аддзела ваенізаванай аховы дэпартамента аховы МУС Змітер Дарашчук.
Другія торговыя цэнтры, в прынцыпе, такімі услугамі пользуюцца. Допустим, на Экспобеле или там на Короне. Охраняется общественный порядок сотрудниками милиции, парным нарядом, которые непосредственно по территории перемещаются и в любой момент первыми реагируют на какие-то нештатные ситуации.
Илья Малиновский, служба информации, Еврорадио.
Дарэчы, незвычайную рэакцыю выклікаў учынак Улада Казакевіча ў яго аднакурснікаў. У сацыяльных сетках знаёмыя студэнты жартуюць наконт забойства, а аднагрупнікі хлопца нават паспрачаліся на шакаладку наконт таго, колькі гадоў яму дадуць.
А про то, эти беспечно отчувают себе белорусы на улицах столицы. Доведаемся с нашей опытанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
После этого выпадку у Орлеон центра Европы бензопилой забил женщину. Как вы думаете, эти сопроводы теперь есть некое такое отчувание небезопасности?
Что это случай, конечно, но все равно страшно. Ну да, немного напрягает, когда видишь людей с футлярами.
Наверное, все-таки это небезопасно. Это как одно. А второе, что таких людей надо наказывать, понимаете?
Такое в принципе случается не каждый день.
Нет, ну это все-таки, наверное, одиночный такой момент, случай, да. Ну я не чувствую какой-то небезопасности после этого.
Сначала мы вообще, лично я подумала, что это просто слух, и ну как вообще такое может случиться. Это не характерно для нашей страны, мне так кажется.
Нет, так мы и не боимся, ничего страшного. Проблем много, может быть. Начиная от воспитания. Он же, как бы говорят, из хорошей семьи, там жил один, то есть мне непонятно, как он воспитывался, кем. И вообще психологи вот сейчас рассуждают на эту тему, говорят, что это очень опасный возраст такой, когда агрессия прям через край у подростков.
Нет, это все случайность.
Ну, я считаю, что, наверное, охранники должны быть как-то более бдительны в таких ситуациях. Ну, тоже так не предугадаешь, потому что в основном у нас все более-менее спокойно.
Надо было к психологу ходить.
Да, надо было просто... А может быть, он был настолько отчаянный такой, да, что он возненавидел там и... И ну, себя зоопарк, ненавидел,
и зоопарк не водили, людей. Наверное, в детстве. Он не любит животных, не любит людей.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио Евроновини. Польский режиссер Анджей Вайда будзе пахаваны ў Кракаве, але на ціхай сямейнай цырымоніі. Пра гэта паведаміў мэр горада Яцек Майхроўскі. Справа ў тым, што сям'я славутага польскага рэжысёра ўся пахаваная ў Кракаве. Хутчэй за ўсё пахаванне адбудзецца на наступным тыдні. Вайда, бацька польскага і еўрапейскага кінематографа, памёр у нядзелю ўвечары ва ўзросце 90 гадоў. Апошнім часам ён цяжка хварэў. Французский президент Франсуа Оланд еще не вырашил, ці прыме Путина в Париж 19 кастрычника. Рашэнне об сустрэчы будет залежать от ситуации у Алеппо. Кіраўнік французского МЗС Жан Эйроу в свою чергу заявил, что инициюе в международном суде расследование махчимых военных злачынства у России у Сирии. Кіраўнік МЗС Франции удакладняя, что калі Оланд вырашит сустрэцца с Путиным, то гэта не будет обмен ласками. Министр обороны Великой Британии Майкл Феллон заявил у понеделок, что Россия вырашила стать конкурентом, а не партнером Заходу. Русские гуляют мускулом у Черном море, они милитаризуют Крым. Мы бачим, что тиск оказывается на краины Прибалтики и нават Скандинавии, заявил Феллон. Звиноватил так само Москву во умешании уход голосования в інших европейских краинах, включая референдум у Нидерландах по погоднению об ассоциации Украины с Евросоюзом. Страшные клоуны гоняются за детьми с ножами. Мода на страшных блазнов перекинулась из США в Европу, в приватности в Британию. Мясцовая полиция отримала десятки поведомлений про клоунов-забойцев, которые гойсают по улицах с ножами, гоняющиеся за детьми. И они стали появляться на улицах у жнивня в Гринвилле, у США, у Полдневой Каролине, а теперь и у Великой Британии появились группы страшных клоунов. Покуль никто не потерпел, але люди сполоханные. Ударами четверо детей во возрасте 11-12 годов лечат оклеивание. Ад жахлівага блазна, узброенага ножом. А на захад ад Лондона на працягу 24 гадзін паступіла ўжо 14 паведамленняў пра страшных клоунаў. Светлана Адзінец, служба інфармацыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Лиза Кушаравая. 9 кастрычника у США прошли шарговые теледебаты кандидатов на посаду президента. Самое цікавое, что зоркой эфиру стали нават не Хиллари Клинтон и не Дональд Трамп, а звычайная муха.
Менавіта муха на некалькі секунд села на брыво кандыдаткі ад дэмакратычнай партыі падчас яе прамовы. Аднак Хіларі Клінтон праявіла вытрымку і ніяк не адрагавала на атаку насякомага.
А пра тое, як прайшлі самі дэбаты і хто з кандыдатаў атрымаў на іх перамогу, даведаемся з нашага Еврафокуса.
9 кастрычніка у Вашынгтонскім універсітэце Сент-Луіса прайшлі дэбаты паміж кандыдатамі ў прэзідэнты ЗША Хіларі Клінтон і Дональдам Трампам. Другія теледебати почалися з обмеркування скандалу вакол відеозапису, на яким Трамп грубо і вульгарно виказується про жінчин, повідомляє BBC. У 2005 році Трамп хвалився тим, як він затискав жінчин, цілував їх і хапав за інтимне місце. Обороняючися, мільярдер повторив, що його неправильно зрозуміли.
Я не казав, що чаплявся до жінчин, мені соромно за ту давню розмову.
Клінтон сказала, що Трамп перший кандидат, чия відповідальність посаді президента викликає у її сумніви. Демократка узгадала республіканцю сексизм і здольність ображати кого завгодно. Трамп у відказ заявив, що екс-президент Білл Клінтон робив куди горші речі і чаплявся до жінчин на регулярній основі. Хіларі відмовилася обмірковувати виказування Трампа у дочиненні її мужа. Удільники дискусії не обійшли увагою і тему відносин з Росією. Так, Хіларі Клінтон обвинуватила Москву в умішанні у передвиборну боротьбу у США, повідомляє Deutsche Welle. І вона сказала, що по даних американської вивідки російські урад накеровує кібератаки на американські сервери, каб впливати на зіход виборів. У історії США ніколи не було такого, каб наші працівники настільки хотіли повпливати на наші вибори. І вони це роблять не для того, каб мене обрали. Я не хочу, каб обрали Трампа. Може бути тому, що він похвалив Путіна. Може тому, що Трампу подобаються многі речі, які робить Путін, заявила Клінтон. Коли розмова пішла про сирійський конфлікт, кандидат від демократів означила агресивність діяння у Росії у Сирії. Поводле її слова, російська авіація хоче знищити Алеппо, каб розгромити рештки опозиції, яка змагається з Асадом. Клінтон пообіцяла у випадку перемоги на виборах ініціювати розслідування воєнних злочинств, учинених у Сирії режимом Асада і Росії.
Вона жорстко критикує Путіна і Асада і підтримує повстанців. Але вона не ведає, хто гэтыя повстанці. Ми поставляємо зброю повстанцям, а вони становяться тільки горшими.
Заперечив Трамп.
Я нічого не ведаю про Росію, у мене нема ніякого бізнесу у Росії чи з Росією.
Одним з самих відкритих нападів Трампа на Клінтон стали слови про те, що вона повинна сидіти у тюрмі за використання особистої електронної пошти для службової переписки на посаді керівника Держдепартамента США. Трамп закликав Клінтон попросити у американців пробачення за гэта, що вона і зробила під час дебатів. Гэта була помилка, і я беру на себе повну адказність за гэта, за використання особистої електронної пошти. Я не шукаю оправдання, гэта была памылка, сказала кандыдат ад дэмакратаў. У канцы дэбатаў, адказваючы на пытанні публікі, сапернікі былі вымушаныя сказаць некалькі добрых словаў адзін пра аднаго. Клінтон сказала, што паважае дзяцей Трампа. Яго дзеці неверагодна здольныя і адданыя. Я думаю, гэта шмат кажа пра Дональда. Падзякаваўшы за гэтае слова, Трамп назваў яе змагароў.
Яна не кідае пачатае і не здаецца. Гэта я паважаю ў ёй.
На думку каментатара тэлекампаніі CNN, Дональд Трамп выступіў больш паспяхова, чым у першыя дэбаты, якія прайшлі двума тыднямі раней. Тым не менш, згодна з экспрэс-апытаннем, у другім раўндзе дэбатаў перамагла Хіларі Клінтон, набраўшы 57% галасоў. За Дональда Трампа прагаласавалі 34% тэлегледачоў. Трэці і апошнія дэбаты кандыдатаў у прэзідэнты США пройдуць 19 кастрычніка. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам днямі Александр Лукашенко чарговы раз выказаўся на конт выбараў у США. Кіраўнік Беларусі заявіў, што ў амерыканскай выбарчай гонцы ён падтрымлівае Дональда Трампа.
Па словах Лукашэнкі, тое, як дзейны прэзідэнт США выказваецца пра мільярдэра, выклікае ў яго абурэнне. Таму кіраўнік Беларусі і выступае за Трампа.
Дарэчы, некалькі тыдняў таму Лукашэнка казаў, што ён падтрымлівае рэспубліканцаў таму, што такой краіны, як США, мусіць кіраваць мужчына, амерыканскі. Грамадства не готовае да жанчыны прэзідэнта.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. Расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Расія не зменшыць кошты на газ для Беларусі. Па словах расійскага чыноўніка, газавая цана застанецца ранейшай і змяняць яе ніхто не будзе.
Пры гэтым беларускія ўлады сцвярджаюць, што яны дабіліся істотных зніжак на расійскі газ. Пра гэта раніцай 10 кастрычніка заявіў віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Пазней гэтую інфармацыю пацвердзіў і Аляксандр Лукашэнка.
Пра тое, ці патаннеў расійскі газ для Беларусі, ці не, даведаемся з нашага рэпартажу.
У понеделок 10 кастрычника, видать, скончилася шматмесячная белорусско-российская тягомотина на газовую тему. Кіраўнік краіны Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь і Расія ўрэгулявалі нафтагазавую спрэчку. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, удалося выйсці на падпісанне адпаведнага дакумента.
Я так разумею, што чарговыя баталіі скончаныя.
гаворыць Александр Лукашенко. Паводле яго слоў, праблемныя пытанні, прынамсі на ўчорашні дзень, былі ўзгодненыя і знятыя. Як вядома, беларускі бок настойваў на зніжэнні цаны расійскага газу для беларускіх спажыўцоў. Цяперашні кошт 132 долара за 1000 кубаметраў назваў несправядлівым. Расія ж лічыла, што Беларусь мае запазычнасць у памеры 270-300 мільёнаў долараў. У Мінску гэты доўг не прызнавалі. На фоне газавых спрэчак Масква зменшыла пастаўкі нафты ў нашу краіну. Беларусь зрабіла крок у адказ, на 50% падвысіла кошты транспарціроўкі расійскай нафты па нафтапроводах праз беларускую тэрыторыю. Маўчанне працягвалася некалькі дзён, і вось 10 кастрычніка, акурат у дзень уступлення ў сілу новых тарыфаў на транзіт нафты, бакі дамовіліся. Паводле папярэдняй інфармацыі, Беларусь выплаціць Расіі 300 мільёнаў долараў доўгу за газ, які яны збіраліся з вясны. Расія ў сваю чаргу пагаджаецца на зніжэнне коштаў. У дадатак мы адмяняем згаданыя вышэй падвышаныя пошліны на транзіт расійскай нафты. Узнікае праблема, дзе ўзяць 300 мільёнаў. Як гавораць шматлікія эксперты, свабодных грошай у бюджэце проста няма. Але ёсць нюанс. Увесь час, што цягнецца газавая спрэчка Беларусі з Расіяй, наш Белстат усе падлікі вёў згодна з коштам, заяўленым расійскім бокам. Кошты на газ для спажыўцоў унутры краіны таксама не зніжаліся. Гаворачы простай мовай, улады плацілі за расійскі газ менш, а прадавалі нам па ранейшым высокім кошце. Падлічыць, колькі ўдалося сэканоміць дзякуючы такой няпростай схеме, амаль немагчыма, аднак сумы павінны быць зусім немаленькія. Ці апошняя гэта беларуска-расійская газавая вайна? Эксперты мяркуюць, што не. Пакуль у адносінах дзвюх дзяржаў асобную ролю будзе адыгрываць палітыка, будуць і спрэчкі аб коштах на энерганосьбіты.
І вопрос даже не в газовом споре и цене на газ, потому что на самом деле, независимо от того, о чем мы договоримся, все равно платить мы будем столько, сколько мы хотим. Ну, то есть, либо мы получим ту цену, которую мы хотим, либо если мы не получим, я думаю, что эти неплатежи будут продолжать расти. И, в принципе, это ничего нового, на самом деле, для нас эта ситуация не представляет.
Говорит эксперт Сергей Чалы. Ближе до вечера 10 кастрычника премьер-министр России Дмитрий Медведев нечакано заявил, что кошт на газ для Беларуси снижаться не будет. Так что еще неведомо, конец газовой войне, альбо только часовое перемирие. Алесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Тем часом 10 кастрычника министр замежных справ Беларуси Владимир Макей наведал с официальным визитом Польшу. Таким чином, белорусские улады показали, что наша краина мае розные варианты для супрацы.
Справа у тым, что некалькі месяцев тому кіраўніцтва Польши заявило, что у ближайшие 5 гадоў яны адмовятся от российского газу, а набывать блакитное паливо яны будут у Норвегии.
До этой инициативы готовы долучиться так само краины Балты и Украина. Верогодно, что и Беларусь подтримая новый газовый напрамок.
На Еврорадио новини спорту. Баскетболисты «Смоки Минск» проиграли на старте нового сезона 1-й лиги ВТБ. Чемпионы Беларуси на своей пляцовце соступили одному из головных фаворитов этого турниру – «Зениту Санкт-Петербурга» с ликом 58-71. Самым выниковым у минчан стал Дру Джойс, який набрал 23 очки. Свои наступные поединки банковского турниру подопечные Игора Грищука так само проведут у Минску. 16-го кастрычника супра саратовского «Аутодара», 23-го кастрычника с сталинским «Калевом», где теперь выступает оборона. Со сборной Беларуси Віталь Лютыч, які зусім недавно гулял у складе «Смокаў». Футболисты Гомеля и Могилевского Днепра завоевали путевки в высшую лигу чемпионату Беларуси. Лидеры первой лиги обеспечили себе повышение у классе за 4 туры до финишу турниру. У 22-м туре гомельчане переиграли на своем поле гостей из клуба Смолявичи СТИ 2-1. А могилевцы так само у себя дома разгромили футболистов Гомель-Чыгунтранса с ликом 4-0. Футболисты Гомеля, яких с этого сезона тренирует Владимир Журавель, только 1 год не гуляли в элитном дивизионе. А Могилевское Днепро покинуло его у 2014 году и теперь вернулась у компанию наимощнейших клубов Украины под керовництвом Александра Седнева. Покуль неведомо, кого заменить команды. До закончения споборництва у высшейшей лизе еще 6 туров, и 2 неудачника вызначатся на самом финише турниру у конца листопада. Алена Амялюсик заняла 2-е место у командной гонцы с раздельным стартом на чемпионате света по велоспорте на шаши, які проходит у Досе. Белоруска выступает в складе команды «Каньон» разом с представницами Германии, Италии и Британии. В аналогичных споборництвах сярод мужчин британская команда «Скай» белорусского гонщика Василя Кириенки финишовала 4-й. Чемпионат света по велоспорте на шаши у Досе завершится 16-го кастрычника. С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надошел час музычных новинок. Гитарист гурта Radiohead Эд О'Брайен рыхтует сольный альбом. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новини сусветного шоу-бізу. Гитарист Radiohead Эд О'Брайен запишет сольный альбом. Музыка планует скончить и выпустить дебютную пластинку уже в наступном годе. Я не мог наважиться на протягу 2 годов, але теперь я соспел. Планую записать сольный альбом в наступном годе, расповел он у интервью BBC Six Music. По словам О'Брайена, натхнением для сольной працы послужила его вандровка с семьей у Бразилию, где они прожили год. Гурт Elbow выдадут новый альбом у 2017 года 3 лютого, а затем рушат у свой самый великий тур с 2008 года. Покуль про пластинку ведомо не шмат, але Гай Гарви трохи приоткрыл завесу таямницу у новом интервью. Одна песня называется «Малено», и она такая испанская ти португальская, каже музыка. Иншая называется «Нейт», не пытайте чаму. Еще одна называется «Страт», довольно ясно чаму. И еще есть песня под назвой «Шарм», так назывался сродок для чистки, який стоял у нас на столе, сказал Гарви. Темы разные, как заусёды, и великие темы, и сусветные проблемы, але у той же час про кахание, погляд наперед и назад, и все такое иншее, додал музыка. Нам было весело его записывать, все отрымалось довольно худко, на самом деле мы распочали запись только у студени, так само сказал он. Это будет первая пластинка Elbow после сёлетнего сыходу с гурта бубнача Ричарда Джапа. Гурт Бон Джови перенес дату релизу нового альбома. Пластинка «This House is Not for Sale» мусила выйти 21 кастрычника 16 года, однако поступить у продаж только 4 листопада. Разом с тем музыки представили еще одну уже 4-ю песню с альбома «Born Again Tomorrow». Трек появился на iTunes. Ранее уже выходили синглы «This House is Not for Sale», «Labor of Love» и «Knockout», которые имели вельми стиплые поспехи в музычных чартах. Нагадаем, альбом «This House is Not for Sale» станет для гурта первым после 6 годового перепынку. Его выпустит Island и Universal Music Group. Продюсером музычного материала выступил Джон Шенкс, який працює с Бон Джови с 2005 года. До выдания рыхтуется книга про Sex Pistols под назвой God Save Sex Pistols. Ее выход промеркован до 40-годия Anarchy in the UK. Автором визуальной истории гурта стали Джон Сэвидж и Глен Терри. У роли редактора выступил Джонан Кугельберг. У книгу уводят листы Макларена, не опубликованные ранее фото коллектива, концертные квитки и фанзины, а так само вокладки альбомов. God Save Sex Pistols выйдет 11 кастрычника, а праз 10 дней у продаж поступит и делюкс-версия. Она будет складаться с 320 сторонок и будет запакована в отмысловый слепкейс, вырабленный французским вуличным мастаком Зеусом. У этой выдания уводят подборка редких материалов прессы про гурта, так само шелкография афиши мероприемства Sex Pistols у The Screen on the Green. Супер-делюкс-выдание складается с 500 сторонок и утримовая шелкография шелкографию принта Nevermind Bollocks, His The Sex Pistols, выполненную Джейми Ридом и Зеусом. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом опошней годины при микрофоне для вас працавали Роман Устинов и Лиза Кучаравая. Почуемся. Евразум.